Всем привет! Пришло время Божьего Слова, и сегодня мы переходим к 15 главе Евангелия от Иоанна и читаем с 1 по 12 стихи.
Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
И прежде чем читать, давайте попросим Святого Духа служить нам и говорить нам через это слово. Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово, благодарим Тебя за жертву Иисуса и благодарим Тебя за служение Твоего Духа. Великий Учитель и Наставник, Святой Дух, наставь нас на всякую истину, поговори с нами лично через те истины, которые Ты вложил в этих стихах. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с первого стиха. Иисус продолжает. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода».
Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне.
Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
«Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками».
«Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви.
Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Это есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Потрясающие слова Иисуса. Здесь столько удивительных истин, и в этот раз некоторые из них для меня прозвучали по-новому. И чтобы нам проще было размышлять, давайте мы все-таки вспомним, что сейчас у нас время, когда Иисус уже знает, что вот-вот приближается время, когда Его возьмут, и Он будет предан на распятие. Он уже говорит об этом своим ученикам, и Он готовит их. Вот давайте вот так назовем это. Время приготовления учеников ко времени своего возвращения к Отцу. И вот здесь эта глава, она по сути, можно сказать, учение, также направленное на формирование вот этого мышления. «Единство со мной». И первый стих вот как раз так и звучит. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». Я обожаю этот стих, я часто его использую в своем исповедании, в своих молитвах. Вы знаете, что вот этот один только стих, он буквально с нас снимает лишний груз ответственности, что мне надо где-то ж силу черпать, где-то ж добыть силу, чтобы мне плодоносить. Как мне плодоносить? Что мне сделать, чтобы плодоносить? Иисус говорит, ребята, ветка не заботится о том, как ей плодоносить. Она просто, пребывая на лозе, что делает? Она принимает, что? Принимает жизнь лозы, сок лозы. Можно сказать по-другому, плодоносность ветки напрямую связана с качеством лозы. Если лоза качественная, ветки будут качественные. И когда Иисус говорит, ребята, я – это главная истинная лоза, посмотрите, это уже часть определенного бремени с нас снимает. Боже, я соединен с истинной лозой. И я точно знаю, у Иисуса нет проблем. Внутри него, в его соке нет каких-то проблем или чего-то вредоносного. Там только полезные составные для моей плодоносности. И вторая личность, на которую Иисус указывает, это виноградарь. Он говорит, Отец в этом винограднике – виноградарь. Это еще оставшийся груз ответственности снимает с нас. В каком плане? В плане полного доверия. Смотрите, отец, будучи виноградарем, как никто другой, является профессиональнейшим специалистом в том, что и как делать, чем удобрить, когда полить, какие там манипуляции сделать с лозой, с веточками. Он специалист, как никто другой. И вот эти размышления, они приводят меня к следующему пониманию истины, насколько с нашей стороны важно занимать позицию принимающих. Позицию принимающих. Принимающих то, что делает лоза, и то, что делает виноградарь. Вы понимаете, зачастую мы в своей религиозности настолько пытаемся натянуть одеяло вот этой деятельности, что нам столько надо всего сделать, чтобы в результате, ну, какие-то плоды на нас появились. В то время, когда Иисус показывает: ребята, все, что вам нужно пребывать на мне и принимать от меня. Отец знает, как о вас позаботиться. Я знаю, как вас питать. Прибудьте во мне. И он эту истину пытается донести, насаждает сейчас целенаправленно внутрь них. Опять же, помогая им не уклониться в сторону, что вы окажетесь оставленными. О, мы теперь здесь одни. О, нас оставили. Иисус ушел. Нет, мы с вами едины, не будет никаких разделений, не будет никакого разрыва. Вы со мной, вы во мне, я в вас, мы соединены, как ветвь с лозой. Это все единый виноградарь, вы не брошенные, мы едины. И еще, если раньше меня пугали и настораживали вот эти слова во втором стихе и там в шестом потом, где всякую ветвь, которая не приносит плода, он отсекает, а всякую приносящую очищает. И меня этот стих всегда напрягал. Я думаю: Господи, Господи, хоть бы не быть отсеченным, хоть бы виноградарь меня не отсек, а то придет в очередной раз, а я тут не принес никакого плода, он взял меня и секатором отсек. Но давайте мы будем все рассматривать в контексте. И вот посмотрите сейчас на этот стих, но при этом вспомните нашу 13 и 14 главы, где мы с вами рассматривали служение Бога, проявляющего свою любовь до конца. И помните, как мы на примере того же Иуды пытались рассмотреть, а где же закончилось вот это терпение Бога, любовь Бога, а где произошел момент, что Бог сам собственноручно взял и отсек Иуду от себя? Где? И вот когда мы с вами на самом деле рассматриваем Бога в лице Христа, то вы не увидите Бога, который отсекает Иуду на каком-то моменте. И вы скажете: ну так здесь же написано, он отсекает. В этом стихе я бы посоветовал вам посмотреть на перевод этого слова. И если вы посмотрите перевод этого греческого слова, то смотрите, его значение — поднимать, подбирать, удалять, уносить, забирать, снимать, отнимать, нести, брать. То есть в его значениях больше можно рассмотреть заботы о ветке, то есть поднятие ее, если она прилипла куда-то к грязи или не туда загнулась или что-то подобное, что мы можем видеть в подтверждении того же служения Богу тому же Иуде. Потому что когда мы смотрели, сколько Бог и каким образом Бог старался служить Иуде на протяжении 3,5 лет, то мы можем с вами видеть, что Бог многообразно с разных сторон пытался найти этот подход к Иуде, чтобы остановить, избавить, отвести его от пути погибели. И когда в 6 стихе мы прочитаем: «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». то вот здесь я все-таки больше теперь склоняюсь, что не просто Бог кого-то возьмет, кто прежде был привит ко Христу, что Бог кого-то возьмет сам и отсечет от Христа. Я сейчас больше склоняюсь, что ветка сама отвалится, извергнется вон, как сухая, как отказывающаяся принимать сок лозы. Это будет следствием, на которое как раз Иисус указывает, кто не прибудет, кто не будет принимать от моей жизни, от моих слов, от служения Отца Ему. Вот в чем заключалась вся трагедия Иуды. Не в том, что Бог ему не служил, не в том, что Бог не мыл ему ноги, не являл свою любовь к нему лично, а в том, насколько Иуда был способен принимать или оставаться закрытым от этого. Поэтому в этот раз для меня вот эти стихи в отношении Божьего отсечения и низвержения в огонь прозвучали совершенно по-новому.
И что касается мысли о принятии любви Бога в нашу жизнь, она также подчеркивается Иисусом в 9 стихе. Смотри, Он говорит: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в Моей любви». Посмотри, буквально сам Бог во плоти Иисус призывает нас к чему? К тому, чтобы мы пребывали в Его любви. Буквально это слово также означает «жили в Его любви». Не просто пахали день и ночь, не просто выполняли ряд требований, указаний, приказаний каждый день. Нет, Его главный призыв – призыв Бога к нам, чтобы мы научились жить в Его любви. Другими словами, принимали эту любовь и оставались в ней. По-другому скажу, друзья, что это как не воля Божья для нас с вами. Говоря о воле Отца для нас в каждом дне нашей жизни, мы не можем миновать этот пункт. И также вот это слово «прибудьте», оно означает, да, жить, пребывать. Также еще стойко держаться, оказывать сопротивление, выдерживать, ожидать, ждать, оставаться в покое, оставаться в силе. И вот здесь, когда Иисус говорит о том, чтобы мы оставались в Его любви, посмотри, насколько многогранно это понимание. Он говорит: оставаясь в Моей любви, вы сможете оказывать сопротивление любому давлению, которое будет приходить в вашу жизнь. Именно благодаря тому, что вы пребываете в Моей любви. Он буквально говорит: стойко держитесь Моей любви. Потому что именно она вас будет укреплять, она вас будет утешать, она будет ободрять, вести, направлять. Он говорит: держитесь Моей любви. Выдерживайте буквально все испытания. Каким образом? Пребывая в Моей любви. Оставайтесь в покое, оставайтесь в силе. Как? Как я могу пребывать в покое? Особенно если вокруг звучат какие-то неприятные, совершенно неспокойные новости. Как я могу в это время оставаться в покое, оставаясь в Его любви? Как слабый может сказать «я силен», погружаясь в Его любовь? Потому что Его любовь, она делает нас сильными. И знаешь, что дальше я увидела? Я увидела, что когда Иисус призывает нас к каким-либо решениям, то опять-таки нам нельзя забывать о том, что Он первый, кто это исполняет. Иисус первый и главный исполнитель своего собственного слова. Нет ничего такого, чтобы Он призывал нас делать, но при этом не был исполнителем сам. И получается, когда Он призывает нас пребывать в Его любви, Он в этом же 9 стихе, смотри, и говорит: «Как возлюбил Меня Отец». Он говорит: ребята, Меня Отец возлюбил, и Я пребывал в Его любви, и Я возлюбил вас. Теперь вы прибудьте в Моей любви. И знаешь, что я дальше увидела? Я дальше увидела, что именно это помогло Иисусу быть тем, кто Он был в Его жизни и служении. То есть Иисус сам пребывал в любви Отца. И теперь я по-другому вижу все эти испытания, которые Иисус проходил в Гефсимании. И затем, когда Он шел на крест, Он не сам по себе проходил это. Это было как раз-таки исполнением того, к чему Он нас с вами здесь призывает в этом 9 стихе. Он показывает иллюстрацию, дает практическое пособие, как пользоваться буквально той любовью, любовью Отца, которая есть к нам. Именно она его укрепляла, именно она его поддерживала, именно она его утешала. Именно любовь Отца помогла Иисусу иметь эту силу и прощать до конца. Именно потому, что Иисус питался любовью Отца к себе, Иуда не смог его уменьшить. Ему не надо было раздражаться, злиться, пытаться отомстить Иуде. Нет, Иисус был открыт к принятию любви Отца, и поэтому Отцу легко было и через Иисуса изливать свою любовь на окружающих его людей.
А у нас же получается другая крайность. Мы больше хватаем 12 стих, где звучит заповедь Иисуса: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». И мы сразу же хватаемся за заповедь любви, чтобы идти ее исполнять. В то время, когда выше призыв Иисуса как раз и указывал на логику последовательных пунктов, где в приоритете стоит пункт принятия. Он говорит: «Я от Отца принимал и ходил в любви, поэтому я и к вам что делаю? Проявляю любовь Отца точно так же, как Отец меня возлюбил, и я имею такую же способность любить вас». И такой же призыв он делает и к нам. Во всем же этом послании он и говорит: «Прибудьте во мне, прибудьте в моей любви, прибудьте в моем слове». Призывы к чему? Принимайте, принимайте, принимайте то, что я даю вам. И тогда, как следствие, у вас будет получаться что? То, чем вы наполнены, вы сможете изливать это в жизнь других. Тогда уже то, что я вам говорю, любите друг друга, для вас это будет легко и свободно. Почему? Да потому что вы прежде этим были наполнены.
То есть опять-таки мы приходим к мысли о том, что мы не можем давать людям или дарить людям любовь Божью, агапе, если вначале мы сами не погружаемся в нее, если вначале сами мы не открываем себя для принятия ее, мы не можем дарить ее другим. Как мы можем дать то, чего у нас нет? Это невозможно. Невозможно плотью любить любовью, которая в нашем духе. То есть, говоря о душевных связях, друзья, с одной стороны, ничего плохого в этом нет, но нам важно с вами не забывать, что это всего лишь уровень плоти. Легко любить, когда вас любят. Но вот вопрос в том, а насколько мы умеем любить, когда нас не особо любят, когда к нам не особо хорошо относятся или проявляют явное неуважение. Насколько в вашем сердце вам легко прощать этих людей и молиться, как Писание призывает, за обижающих вас? Вот это уже более такие реальные индикаторы, которые показывают то, насколько мы принимаем агапы в свою жизнь. И опять-таки не на уровне разума, что да, классная идея, мне идея нравится, я согласен, хорошо, и все. Нет, если мы не будем проводить время в Слове Божьем о том, что Бог нас любит, мы не сможем этим наполняться, а значит, и не сможем отдавать ее. То есть я к тому, чтобы мы не обманывались, друзья. Если мы не питаемся любовью агапы к нам, мы не можем быть теми, через кого Бог будет любить окружающих.
Итак, мы видим, Иисус призывает: «Прибудьте во мне, прибудьте в моей любви и прибудьте в моем слове». И я хочу снова вернуться к третьему стиху, где Иисус говорит: «Вы уже очищены через слово, которое я вам проповедовал». И в связке со вторым стихом он говорит: «Вот так же будет происходить процесс вашего очищения для вашей плодоносности». То есть, что будет происходить? Вы принесли плод. Что будет делать Отец? Будет вас очищать, всякую ветвь будет очищать, чтобы больше принесла плода. То есть процесс очищения, он способствует нашему большему плодоношению, так? Так. Но с чем он связан? Он связан с каким-то словом, которое ко мне будет звучать через проповедующего. Потому что здесь-то уже Иисус сейчас уйдет. А этот процесс очищения посредством проповедуемого слова, он-то останется. И так же, как ученикам в то время надо было слушать Иисуса и иметь к его словам какое-то, ну, должное отношение, какую-то занимать позицию для принятия, чтобы это на самом деле их очищало, точно так же и для нас это не теряет актуальности. И меня это привело, знаешь, к каким трем важным выводам. Первое. насколько мне важно быть внимательным к тому, что я слушаю в вопросе проповедования. Второе, быть внимательным к тому, как я слушаю. И третье, я могу проверять качество того, что я слушаю, через те плоды, которые в результате на мне произрастают. Посмотрите, потому что Иисус-то сказал, если вы слушаете мое слово, то, что я проповедую... А как сегодня Иисус проповедует? Сегодня Иисус проповедует Духом Святым через свое тело, через свою церковь. Проповедует ли сегодня Иисус? Да! Как? Через людей, которые принимают от Духа Божьего его послание и говорят его. Но вы скажете, но сегодня столько проповедующих, столько всяких проповедей, столько всего вокруг меня, как мне разобраться? А вот как раз и критерий, который Иисус здесь показал. Процесс очищения или процесс того, что вам проповедано слово, должен в результате привести вас к большей плодоносности. Поэтому, если вы слушаете проповеди, которые в результате ни к чему вас не приводят, и никакой плодоносности вы на себе или в своей жизни не наблюдаете, то вам стоит задаться вопросом: «Господь, помоги мне понять, какое слово сейчас мне слышать. Направь меня, Господь, к тем посланиям, которые нужны для меня сейчас». Потому что только виноградарь знает, каким словом вас сейчас очищать, служить вам, чтобы вы приносили больше плода, чем прежде. Не обольщайтесь тем, что «да я и так постоянно, у меня что-то на заднем фоне звучит, проповеди звучат, прославление звучит, в общем-то я послушиваю». Не это должно быть вашим индикатором. Ваши плоды, ваша плодоносность. Вот это показатель, который также вам будет указывать и на то, как вы слушали и что вы прежде слушали.
А это уже выбор и решение каждого из нас. Более того, друзья, если вдруг кто-то сейчас слушает нас и, может быть, вы стали перед фактом, да, как-то вот, наверное... Что-то мне вообще не нравятся мои плоды. Я тут и раздражаюсь, и гневаюсь, и вообще могу высказать все в лицо и обидеть человека, или еще какие-то такие вещи. Но сейчас вдруг Бог обращает ваше внимание на важность хождения в любви, то, друзья, скажем так, диагноз, который сейчас вы смогли получить, это не окончательный приговор. Это важно. Это важно, это важно, это важно, друзья. Мы с вами не пораженцы, мы ученики. Мы здесь для того, чтобы вместе учиться у нашего Отца. Мы здесь для того, чтобы быть учениками Господа нашего Иисуса Христа. И если вдруг кто-то из вас, вы почувствовали какое-то обличение внутреннее и желание выйти на новый уровень, то наоборот, друзья, мы вас поздравляем с этим, потому что это отличная реакция на то, что вы слушаете, как вы слушаете и к каким результатам, выводам вы приходите. Поэтому мы хотим ободрить вас, друзья. То, что на данный момент где-то какие-то результаты вашей плодоносности оставляют желать лучшего, это не значит, что с вами покончено. Это не значит, что на вас Бог ставит крест и теперь будет в своем винограднике обходить ваш кустик мимо, не обращая на вас никакого внимания. Нет, друзья. Виноградарь с радостью поможет вам стать плодоносными, потому что это его желание и цель. Поэтому Бог за нас, на каком бы этапе мы с вами не были, и какие бы показатели на данный момент у нас не были. Слава Богу, мы растем, мы движемся вперед, и через полгода, через год у нас будут совершенно новые результаты.
Поэтому просто займите эту позицию: Господь, я доверяю, что Ты служишь мне как виноградарь. Я благодаря Христу получаю от Тебя все потребное для того, чтобы плодоносить. Я принимаю от Твоей любви. Я способен приносить много плода. Ты очищаешь меня. Ты знаешь, кого послать в мою жизнь, с каким словом послать. Я умею различать Твой голос, я умею принимать от Тебя послание, и я способен приносить еще больше плода. Аминь, это и есть жизнь веры. С чем мы вас и поздравляем. Аминь. Хорошо. Вот наше размышление вокруг этих стихов. А что думаете об этом вы?
На что Господь обратил ваше внимание? С радостью почитаем ваши ответы в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14:00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать назидания и откровения от других участников и при желании поделиться своими.
Аминь. И в завершении давайте построим свою молитву на словах Иисуса. Отец, мы верим, что мы с Тобой едины благодаря Иисусу. Иисус, Ты наша лоза, мы Твои ветви. Отец, Ты заботишься о нашей плодоносности, и Ты сделал все возможное, чтобы мы плодоносили. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что нам дарована честь пребывать в Тебе, принимать Твое Слово, приносить плоды и быть Тобой очищаемыми. Благодарим Тебя, Отец. Мы принимаем от Твоей любви, и мы способны изливать Твою любовь в жизнь других людей. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.